полагают, что Матфей помещен как первая книга из четырех Евангелий по причине того, что она написана была самой первой. Но современное общество и плюс, имея вот такой вот интересный формат, да, она на самом деле, ну, как достаточно сложно и трудно воспринималась, эта первая глава, ну, абсолютным большинством людей в нашей культуре, да? Да. Явно написано не для нас. Явно. Тогда вопрос, для кого? Кому важны родословия?
Евреям.
Евреям. Вот. Так как на самом деле родословия интересны, и родословия важны в этом мире, может быть, и в том мире, ну, и, не знаю, в этом, наверное, тоже, больше тогда, больше к евреям, то из этого можно сделать вывод, что Матфей пишет явно для еврейской аудитории. Да? Для евреев. Почему? Потому что на это указывают очень такие существенные, ясные признаки. Во-первых, вот это само родословие. Я еще раз говорю, я думаю, что любой язычник также, который читал это Евангелие, последний, даже, пускай даже в первом веке или во втором веке, он тоже, не знаю, отчаянно боролся с искушением пропустить это все. Евреи ни в коем случае. Ему нужно было четко и ясно знать, дочитать до конца и вычислить точно и ясно знать, что. Что нужно было знать еврею.
Что Христос родился от Давида.
Да, что Христос родился от Давида. Это давало Иисусу Христу право на царское звание, на самом деле. Да. Вот, поэтому Матфей не поленился и вычислил всю родословие Иисуса Христа от Авраама. Причем, интересно, он это сделал по линии Иосифа, если вы заметили. Да? Сделано это по линии Иосифа. Опять же, почему? Потому что царство передавалось по мужской линии. Это был патриархат. Это сейчас евреи определяют еврейство по матери. Вот. Поэтому такая вот интересная вещь, что так в том патриархальном обществе на самом деле все, ну, как бы, царское звание передавалось по отцовской линии. Да? Но Иосиф не был отцом Иисуса Христа. Да. Умные люди не поленились и сделали этот самый. Сделали сводную Марии, родословие Марии, а она тоже из рода Давидова. Тоже слышали про такое, да? То есть она, ну, там тоже мужская линия идет, только Иосиф от Соломона, а Мария по линии Нафана. У Давида было много сыновей, если вы помните, да? И вот по линии Нафана, значит, вот происходит Мария. И немножко родов получилось немного больше. У него по 14, а у Марии здесь вот, то есть всего получается 28, а у этого, у Марии 40, 41 человек. Время, ну, вы знаете, да, что есть ранние дети, есть поздние дети. Соответственно, одни бабушками становятся в 70, а другие бабушками становятся...
39.
Еще раньше, да?
34,
да. Мы сейчас говорим о том, что это послание на самом деле, то есть это Евангелие, оно написано евреям, да? Что еще указывает на еврейство этого, как это, адресата? Вы, может быть, кто-то знает, помнит, читали, слышали? Да, большое количество ссылок на Ветхий Завет. Одно из самых распространенных, часто встречаемых фраз, которые здесь постоянно мелькают, это «как написано». Как написано у пророка, как написано вот там-то, там-то. И огромное количество цитат из Ветхого Завета, да, которые совершенно не встречаются практически, ну, точнее, не совершенно, а встречаются очень редко, в несколько раз всего, допустим, в Евангелии от Марка. Если кто помнит, Евангелие от Марка было написано для кого? Для язычников. Соответственно, Марк не заморачивался по поводу того, чтобы делать сноски и цитаты на Ветхий Завет, которые язычники без этого не знали. Да? Для евреев это было архиважно, чтобы на самом деле, что происходит это все потому, что написано. Да? Потому что им нужна была связь. Почему нужна была связь? Бог их приучил к такому порядку. Бог их приучил к такому порядку. К какому порядку? Что он заранее что? Предупреждал о своих планах свой народ. Зачем? Мы говорили уже, да, чтобы уверовали, да, чтобы знали, да. Еще, зачем?
Чтобы они других богов.
Нет, давайте...
Вот, вот. Спасибо. Спасибо. Вот это я хотел услышать. Это защищало израильтян от лжепророков. Это защищало израильтян, это очень важная функция, защищало израильтян от лжепророков. Потому что мы с вами читали на тот момент харизматических, как это сказать, ярких, даже сверхъестественных проявлений было не только в Израиле, но и у язычников. Да, предостаточно, да? Помните, допустим, 10 казней фараона, да, да? В Египте. Эти шли, что называется, ноздря в ноздрю, как говорят, да? Эти, до какой-то определенной казни. Там, да, я уже не помню, до какой там, до четвертой или... До четвертой, мне кажется. То есть они вот буквально первые все казни, которые Моисей производил, они все без проблем повторяли. Без проблем. Поэтому, не знаю, как у них это получалось, то ли колдовством каким-то бесовским, то ли, может быть, ловкость рук, что называется. Но так или иначе, мы, ну, как понимаем, что, что вот, как это сказать, ярких, сильных, ну, и то, и другое может, может присутствовать, да? Поэтому, поэтому на самом деле Господь их приучил к такому порядку, да, на самом деле. Вот это, то есть Он заранее говорил евреям, проходило время, люди убеждали, что это был пророк, на самом деле, от Бога, пророчества исполнялись, да? И они уже точно были уверены, что это Божий пророк, даже после его смерти. Они его, ну, что называется, канонизировали и знали, что это великий пророк, то есть они, его, его труды попадали в канон, в Писание. И после какого-то времени, когда слово, сказанное этим пророком, исполнялось, то что? Они точно знали, что то, что вот вы перечислили, что Бог, Он сильно исполняет то, что хочет, то, что Слово Божье, оно верно, и это укрепляет их веру. И самое важное, что это на самом деле произошло от Бога. Это на самом деле произошло от Бога. Поэтому вот такие вот, ну как сказать, вот такой механизм, чтобы защитить, наставить и, как бы сказать, ну, благословить таким образом свой народ, Бог, Бог их приучил к такому порядку. Сам Бог их приучил. Он это придумал. Он и заставил так вот делать, так проверять, да? Поэтому в законе была даже такая, как бы, что называется, заповедь, которая говорила, что если восстанет среди вас пророк, да, и будет там производить чудеса сверхъестественные, и будет вам там, ну, как бы сказать, вообще там, ну, что называется, показывать, что он сам не наесть великий и сильный, да? Но скажет вам... Давайте, ребята, то, что вы читали до этого и знали до этого, это ерунда. Я сейчас научу, как правильно Богу служить. Потому что его по-другому зовут, и у него другая фамилия. И служить ему надо, соответственно, по-другому. Да? Он говорит, побейте такого пророка камнями. То же самое, который пророк, который начинал что-то говорить, и его не сбывалось, то же самое, такая же судьба. Вот. Поэтому такая вот, скажем так, такой вот Божий механизм замечательный, который он вложил в умы израильтян, и для них это было очень важно. Потому здесь Матфей всегда, когда что-то происходит, что-то значительное и важное, он всегда делает ссылку куда? На Ветхий Завет. И говорит, а вот посмотрите, там написано. То есть этим самым евреи могли убедиться, что... Что это от Бога, что это Бог запланировал, что это правда, ну, на самом деле, а не какая-то вот новая очередная замануха, да? Хорошо. Вот такая вот у нас с вами, такая вот с вами у нас наблюдение водное, да? Ну, кроме того, Матфей, он сам, кто такой? Во-первых, да, во-первых, иудей, да, еврей. Во-вторых, он апостол Иисуса Христа, да? Бывший кто?
Бывший
мытарь. Бывший мытарь, то есть человек образованный, судя по всему. Читать умел, по крайней мере. Но если читать умел, то и читать, то и писать. Поэтому когда-то вот он один из первых апостолов взял. И он, в общем-то, был непосредственно очевидцем всех тех событий, которых он описывает. Да? В отличие от кого? От Луки и от Марка. Да, потому что только два очевидца описывают события Евангелия, как они видели. Это Матфей и Иоанн. Да, Матфей и Иоанн. А Марк и Лука пишут со слов других, уже исследовав внимательно и систематизировав то, что они слышали. Хорошо. Тогда так. Вот если начать читать, я не знаю, я не рискну перечитывать все это родословие, потому что на самом деле оно мне, как язычнику, неинтересно совершенно.
Интересно, говорят, что имена какое-то значение имеют.
Если бы были евреями, если бы это самое. Если бы нас интересовало значение этих самых слов, и мы могли бы внимательно просмотреть, на самом деле, да, что-то там красивое и интересное могли бы с вами увидеть. Что мне, ну, как язычнику, уже продвинутому, немножко читающему Ветхий Завет, мне здесь интересно, меня заинтересовало лично. Да? Как сказать, традиционные церкви, православная и католическая, они преуспели в, как это сказать, переписывании истории родственников Иисуса Христа, как это сказать, возведение их в ранг, да, совершенных святых, да. Поэтому Иисус Христос, ну, соответственно, Сын Божий, да, само собой, мама его Мария,
Богородица.
А если она Богородица, она, извините меня, не из людей происходит. И отсюда родилась такая достаточно, ну, дикая легенда про непорочное зачатие матери Марии, про ее непорочное воспитание при храме, про ее непорочную жизнь и про ее, соответственно, взятие на небо. Соответственно, тоже. Ну, как сказать, дальше у них фантазии не хватило, но, как сказать, если бы задались целью, то, наверное, бы и папа Марии оказался тоже каким-то особым святым, и дедушка, и бабушка, и все остальные до Давида оказались бы на самом деле какими-то святыми. Почему я так вот, ну, как сказать, негативно к этому отношусь? Если мы читаем здесь это вот родословие, мы с вами встречаем достаточно известные имена, да, которые мы уже знаем и знаем их истории. Ну, не все.
То они нисколько не святые.
Да, истории не всех людей в этом родословии здесь описаны в Библии, но самых таких знаковых, знаменитых. И мы, на самом деле, читая эти имена, мы встречаем, что, оказывается, не все из них святые, да? Да. Ну, пятый стих особенно очень так упестрит такими, ну, интересными именами вообще, да? Вообще, Соломон родил, написано, Вооза от Рахавы. Рахава – это раб, да? Иерихонская лудница, да? То есть проститутка из Иерихона, которая вошла в родословие Иисуса Христа. Как-то так очень несчастно. Следующее же имя написано, Воос родил Авида от Руфи. Руфи – это кто? Мавитянка, о которых написано, не манитянин, не мавитянин, не войдут в общество Господне. Да? Да, сплошное нарушение. Значит, там Иисей, дедушка, точнее,
да,
отец Давида, потом Давид, собственно, да, Давид тоже, мы знаем, особенно не отличался нравственностью и добрым благообразным поведением, хотя вовремя каялся и Господа любил, потому что понимал, что у него одного спасения. Да? Соломон, написано, родил от бывшей Заурии. Тоже история очень некрасивая и кровавая. Да? Он, скажем так, коварством получает эту женщину, убив ее мужа, подставив его на войне. И так далее. Там вот это проходит. И там мелькают имена, как цари, как бы сказать, как людей благочестивых, так и людей откровенно безбожных. Да? Это самое. Но, тем не менее, родословное оно продолжается. И автор как-то замечает красиво в 17 стихе. И так написано, итак, всех родов, от Авраама до Давида, написано 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа тоже 14 родов. Ну вот как-то так вот, 14, 14, 14. Да? То есть он берет условно, ну как сказать, вообще евреи любят очень нумерологию. То есть для них это такая одна из таких, как бы сказать, как она называется, любимых и увлекательных историй, поэтому как бы вот номера для них, вот нумерология, она в принципе это наука о числах, так называемая, да, то есть это самое, и какой-то искать тайный смысл в этих числах, это в принципе вот этим занимались евреи всегда. И их, ну, как сказать, такое мистическое учение Каббала, да, это самое, знаете, такое, то есть оно там сплошь пропитано вот этой самой нумерологией, то есть и мистикой. Хотя это не Божья совершенно вещь. Но евреи как любят номера, любят цифры. Я не знаю. Мне мне деление, допустим, это все достаточно условное. Да? Ну, хорошо, можно поделить по-другому. Это как число. Да? Взять наполовину, будет 1/5, вот это вот до половины, и потом до половины. Да? Поделить на единицы, каждая единица будет новая, это самое. Там еще как-то поделить. Это самое, еще что-то такое там, поделить на что угодно. То есть можно компоновать это как угодно, я не знаю, но вот в этом усмотрел Матфей какое-то вот особое, как это сказать, такое особое какое-то вот красоту того, что вот, ну, как вот Бог стройно работает, да, вот там, да, это 14, вот тут 14, вот это 14. То есть, соответственно, не 15, там, не 13, а именно вот 14, последнее особенно, да, то есть рождение. Если вот два таких знаковых события попали на 14 род, да? То есть от Авраама до Давида знаковое событие, знаковое 14, от Давида до переселения в Вавилон знаковое событие, как будто бы знаковое, тоже 14, ну, соответственно, от Давида до рождения Иисуса Христа тоже 14. Ну, вот как бы тоже, вот как будто бы на что-то должно намекать, да? Я говорю, для евреев, наверное, это аргумент, иначе бы он не писал, да? Для нас, может быть, не совсем, но пускай. И дальше он приходит, собственно, к событию 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. То есть он совершенно опускает то повествование, которое нам описывает Лука. Да? Какое? Замечательное явление ангела пастухам, явление ангела, собственно, Марии, да? Да, встреча Марии с Елизаветой, рождение предтечи Иоанна Крестителя и так далее, и так далее. Да? То есть это самое, вот как-то, ну, как сказать, он эти вещи совершенно упускает. Почему? Его не интересует, судя по всему, Матфея не интересует подробности. У него какая-то своя сюжетная линия. Да? У него, собственно, своя какая-то сюжетная линия, которой он, в общем-то, все и, ну, подчиняет. Да? И чтобы вы не ломали голову, а чтобы на нее заранее ориентировались, я скажу, он постоянно подчеркивает, что Иисус является законным, истинным царем, царем евреев, царем Израиля. Вот этой сюжетной линии, вот этой основной мысли подчинены все вот эти вот такие вот вещи. Почему он, допустим, если Лука пишет, он говорит, рассудилось не по тщательному исследованию, да? То есть Лука посвятил тому, чтобы подробно исследовать, и для него важны подробности. Поэтому он и описывает подробно, как ангел пришел, что он сказал, что Мария ответила, что там дальше Иосифу приснилось, что там это самое, там принесли эти волхвы, сколько там этих пастухов было, что они эти пастухи слышали, где они сидели, во сколько они это услышали и так далее. То есть, если вы вот, ну, будете читать Евангелие от Луки, то есть оно будет изобиловать такими, на самом деле, подробностями, мелкими. Почему? Потому что у него была цель такая, собрать как можно больше. Он, говорит, тщательно исследовал. Да? То есть это значит подробно изучил. И он целью своей ставит подробно все передать и подробно все описать. Да? Поэтому он на самом деле так пишет, в котором часу, сколько пастухов, эти самые там, ангелов не прочитал, но говорит, многочисленное воинство явилось небесное, что они спели, это самое, что потом произошло и так далее. Вот этими подробностями, а Евангелие от Луки, оно изобилует, то есть огромное количество подробностей таких, для него важных, потому что, ну, на самом деле он считает достоверность в этом.
А он кому пишет?
А?
Какой аудитории он
пишет? Ну, он там конкретно Феофил обращает. Да, Феофил. Ну, Феофил это такое, наверное, собирательное такое имя, как бы боголюб. И он говорит, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором ты наставлен. Да? Поэтому вот Матфей, он не заморачивается совершенно на подробностях, он вообще благовестие Марии опускает, он это самое, что там кому сказал и кто сколько пастухов что слышало, совершенно тоже опускает. Вот эти все события, хотя ему тоже это все известно. Он это все же, в принципе, должен знать, да? Но он опускает это все. Почему? Но он, самое главное, вот оказывается, Мария беременна, да? Да. Но, 19 стих. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, огласить это что?
Опозорить.
Опозорить, да. Потому что ситуация, как мы понимаем, очень такая щепетильная, да? То есть, они написаны еще обручены только... То есть помолвлены, точнее, помолвлены. И, ну, то есть это договорились о свадьбе родителей, а она сосватана, соответственно, тут согласились, уже свадьба намечена, и оказывается, что вот невеста, извините меня, уже какая-то странная. Да, с подарком. И еще более странная история у этой невесты, которая рассказывает, что вот из всех девушек в Израиле, почему-то она от Духа Святого. Совершенно не новость. Для это самое, до сегодняшнего дня ходят самые дикие слухи, которые рассказывают девушки, которые оказалось, что не беременны до свадьбы. А? Нет, о Духа Святого не говорят. Но есть не менее замечательные истории. Да? Я только там, ну, как это сказать, когда еще учился там в этом академии, сельхозакадемии этой Кауновской, там много очень парней было из деревей, и там, как сказать, в каждой деревне, если все про всех знают, если кто-то вдруг забеременел, то, естественно, это становится предметом обсуждения и интересов всей деревни, то есть, вот, поэтому там, ну, в городе с этим не заморачиваются, а, ну, беременные, кто знает от чего, а там все про всех должны знать, и там, как правило, были очень интересные истории, до меня доходили такие интересные слухи, одна пошла в бассейн, поплавала, и пришла беременной.
Интересно, как он ее хотел тайно отпустить.
Как в хлорке такое бывает, я не понимаю. Это самое. Там другая рассказывала, там еще какие-то интересные истории. То есть, ну, я к тому, что девушки придумывают очень много часто странных вещей, чтобы, ну, на самом деле не быть опозоренными, и это не новость. Поэтому вот то, что говорила Мария, это не было новостью совершенно. То есть, ну, а если в бассейне вдруг поплавала, или в речке поплавала вдруг и забеременела, то, а почему бы нет Духа Святого? Шансов столько же, абсолютно, то есть ноль. Поэтому написано, что Иосиф, будучи праведен и не желая огласить, то есть опозорить ее, он что? Хотел тайно ее отпустить. Растолкнуть помолвку, где-то отправить ее тихонечко куда-то там далеко-далеко из этой деревни, чтобы она как-то уже там решала свою жизнь дальше без него, по крайней мере, избежать позора.
Как же он праведен, если он нарушил закон? Закон же говорил, что огласите, а не отпустите.
Ну вот, да, Петр переживает, почему он ее не прибил.
Да.
А, вот, извините, новый перевод, все ставит на свои места. Иосиф же, помолвленный с нею, как человек праведный, решил разорвать помолвку. Вот в чем смысл. Что Иосиф, будучи праведен и не желая как бы опорочить вот эту самую Марию, да, возможно, это ну, какая-то наша православная, ну, как сказать, да, украшение того, что он вот как бы. Потому что на самом деле Петр верно сказал, почему он, как бы, в чем его праведность тогда,
да. Если он нарушил закон Моисея.
Ну, это самое, то есть, что он как бы защищает ее и так далее. То есть Христос, это я
скрываю.
Он показывает новые отношения, да, он будучи законодателем. А в чем праведность Иосифа, непонятно. Вот здесь современный перевод, ну, как вычищенный немножко от православного нашего наследия, он говорит так, что Иосиф же, помолвленный с ней, как человек праведный, решил разорвать помолвку. То есть он, как человек праведный, не хотел брать беременную женщину. То есть именно поэтому он решил разорвать помолвку. Не потому, что ему было Марию как-то жалко, ну, или это самое. То есть он по праведности своей, он не хотел брать против закона. Потому что по закону уже нельзя было
опорочить.
По закону он не мог на ней жениться.
Вот, теперь. Здесь совсем другой
смысл. Да, смысл. Совсем другой смысл. Я думаю, что это, что вот это вот, вот это вот, вот этот перевод, это вот, это синодальный перевод.
Угу.
То есть это, да, потому, так как это
переводили
это православные переводчики, и имея культ Богородицы уже, то есть они, конечно же, все, что ради Богородицы, это уже правильно и хорошо. Вот, поэтому здесь вот как раз вот это меняет смысл совершенно. То есть он не желает, он не желал защитить Марию, он, наоборот, не желал с ней сочетаться.
Да.
Не желал с ней сочетаться. И вот в чем его праведность.
И разорвать, возможно, он даже, ну, придал бы огласке это.
Да, нет, как раз здесь пока решил разорвать помолвку,
да.
Но тайно.
Но
чтобы не выставлять ее на позор.
А-а-а.
То есть это говорит, ну, как сказать, это говорит просто о его, ну, как это сказать, сердобольности такой, да? Да, возможно, любви, возможно, сердобольности какой-то его, да, ну, как бы, но он хотел это сделать тайно, это просто его качество такое. А вот а праведность его в том, что он не хотел жениться на женщине, которая по закону опорочена. Ну, беременна не от него, неизвестно от кого. Вот в чем его праведность. Двадцатый стих. Но, когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Роди же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Ну и вот, собственно, здесь Матфей ограничивается только одной информацией. Самое основное и самое главное, что Иисус Христос, хоть и из, получается, рода Иосифова, но Иосиф не является его, ну, как это называется сейчас, биологическим отцом.
Угу.
Да? Да. Он подчеркивает, что хоть он и из рода Иосифова, но Иосиф не является его биологическим отцом. Именно эту историю, он здесь одну единственную историю, он эту и приводит. Да? Что перед помолвкой оказалось, точнее, перед свадьбой оказалось, что Мария беременна, и беременна она вдруг оказалась от Духа Святого. Этому Иосиф получает подтверждение во сне от ангела и странным образом ведет себя, женится на вот этой женщине. То есть он поверил тому, что ему ангел на самом деле сказал. Это тоже подтверждение того, на самом деле, что это тоже что-то сверхъестественное, интересное. Вот. Роди же сына, наречешь ему имя Иисус. Ибо Иешуа. Иешуа как переводится, кто знает? Господь спасает.
Господь спасает.
Иешуа. Ибо наречешь ему имя Иешуа, то есть Господь спасает, ибо он. Вот этот самый Иешуа. Господь спасает. Он спасет людей своих от грехов их. Все. Все. Больше про рождение Иисуса Христа, где, в хлеву, не в хлеву, это самое, там, как, и почему они там очутились. То есть он всю эту информацию напрочь опускает. Почему? Потому что ему важно знать, что, ну, ему важно рассказать, что Иисус Христос это царь. Да? И он показывает, вот вам родословие царское от Давида, вот вам сам факт извительного его как бы зачатия и собственно, рождения, и вот его имя, которое значит «Господь спасает». Причем, интересный момент, имя – это единственное, что передавалось ребенку родителями. Да? У них не было фамилий. Христос – это не фамилия. Понимаете? Иешуа было одним из самых популярных имен, как наши Ваньки в русском эквиваленте. Или Йонасы там в этом самом литовском, если угодно. Кому-то. Я не знаю, какие там популярные имена в Армении, но...
Арам.
А? Арам. Арам, да? Так вот. Очень популярное имя на тот момент, и по улицам носилось огромное количество Иешуа. Иисус не был исключительным каким-то именем, которое вот придумали только для Иисуса, и только ему оно предназначалось. Их носилось огромное количество по всему Израилю, во всех поселках был не один, и не два, наверное, а какой десяток в этих самых Иешуа. Популярные. Но конкретно Иисусу оно было дано ангелам по причине того, что от него ожидалось. По причине его предназначения, собственно. Да, его служения, собственно. Да? Он говорит, Господь спасает. Его назовут так. Тебя назовут, вот этого младенца назовут Господь спасает. Почему? Потому что он спасет людей своих от грехов.
На чем они основываются, вот эти, о которых ты говоришь? Вот апостолы, самаряне приняли Слово Божие, они пришли, и так, они были крещены только во имя Господа Иисуса. То есть они были крещены не во имя Отца и Сына и Святого Духа, а во имя Господа Иисуса.
А во имя Господа Иисуса, да?
Вот на чем они основываются. И когда Корнилий... веровал в дом Корнилия и велел Петр им креститься во имя Иисуса Христа. То есть они говорят, вот, видишь, не во имя же Отца и Сына и Святого Духа, а во
здесь
имя
не идет
Господа
речь,
Иисуса.
Здесь не идет речь о формуле. Я еще раз подчеркиваю. То есть мы крестимся не в формулу. У нас...
Во имя. Во имя надо.
Что такое во имя?
Ну вот, вовнутрь.
Вовнутрь имени. Я еще раз подчеркиваю. Наша... буквоедство европейское, это вот и так далее, то есть оно никаким образом не имело такой власти, которая в то время и в той культуре. Я еще раз подчеркиваю, что все тогда люди не обращались к форме. Это мы сейчас привязаны сильно к форме. Да? Я еще раз объясняю. А люди тогда понимали сущность. Да? Поэтому если Бартимей было именем, и все понимали, про кого речь идет, и не говорили, что это не Барти, это самое, он не Бартимей, извините меня. Значит, он тут занимает место возле дороги не по праву, потому что это место там для этого какого-нибудь там, ну, не знаю, там, как его там могли звать, имя же какое-то было у него, там, какой-нибудь Юда, это самое, он должен был, тут Юда должен сидеть, а не Бартимей должен сидеть, иди отсюда. То есть, понимаете, то есть, главное был человек, ну, и, собственно, кого он себя представлял. Вот этот самый человек. И во имя Иисуса Христа это не формула какая-то самая праведная, направеднейшая формула, а это во имя Иисуса Христа, то есть это ради Иисуса. То есть во имя, когда мы говорим во имя, то есть мы говорим от имени Иисуса Христа, ради имени Иисуса Христа, ради того, что Он для нас сделал, Он меня позвал. Да? То есть почему ты это делаешь? Потому что Он мне это повелел, потому что от Его... я это делаю. От Его. Он мне это разрешил. Он мне это повелел. Вот это значит во имя или от имени. Ну, старшее поколение понимает, вы сталкивались с таким явлением, как блат. Да? Если ты приходишь и говорит, я от Маргариты Петровны там, или там Ивана Ивановича там, или еще что-то такое, то тебе дадут что-нибудь в магазине там из-под полы. А если ты не от имени того или от имени сего, то тебе ничего не дадут. Почему вдруг тебе давать, из чего вас много таких тут бодяется? Вот. Поэтому
это дает тебе право, авторитет, получить что-то или делать что-то. Почему? Потому что тебе кто-то вышестоящий, сильный, мира сего разрешил это делать. Вот это значит во имя Иисуса Христа. Я это делаю от имени Иисуса Христа, Он сильный мне это разрешил. Он мне это позволил. И я поэтому делаю от имени Иисуса Христа. А уж сама формула, извините, давайте, а сама формула уже, как это произойдет? Во имя Отца, Сына там, и Святого Духа. Но Сына мы понимаем кого? Мы, надеюсь, не влезли в воду, совершенно не понимая, зачем вас тут кунают. Нету таких здесь? Все понимали, зачем они окунаются? И все понимали, кто такой Иисус Христос?
Ну а сам Господь сказал, идите крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть во имя Отца, Сына и Святого Духа.
А я еще раз говорю,
пошли и крестили во имя Иисуса.
Я еще раз говорю, если не зацикливайтесь на формуле, это проблема нашего европейского буквоедского менталитета. И все, понимаете? Для нас важно, чтобы буква совпадала в паспорте. Если буква в паспорте совпадает, то это не ты. Понимаешь? Но там такого не было. Там на самом деле было свободно. То есть было имя, и люди не привязывались конкретно вот к имени, фамилию, чтобы буквы все совпадали в этом имени. Одного могли называть всю жизнь Сантимея и имени даже не вспоминать. А другого постоянно называли Искариот. Да, то есть Искариота который. Этот примерно случай, что формула, она ничего не значит.
Да,
понимаете? Да, надо на самом деле понимать сущность, кто это такое, да, и потому я говорю, что то, что каждый из вас крестился, понимая, в кого он уверовал, и понимая, что это, и перед кем стоит, и что на самом деле это Сын, Сын Божий, да, и что Он же является для нас Отцом, и что Он же Духом Святым сейчас в нас поселился, да, то есть это на самом деле, это не имя, фамилия, в котором все буквы должны были совпасть. А это и самое главное в нашем крещении, это не формула крещения, а вера, которая утвердила нас в этом действии. Хорошо, разобрались с именами и фамилиями, да? Это к тому, что у Бога нет ни имени, ни фамилии, у Него есть сущность. Сущность, она проявляется в каком-то названии. И сущность является главным центральным. Не имя является главным центральным, а сущность является главным центральным. Имя просто передает значение и сущность вот эту вот, каким-то образом. Понятно?
Да.
Да. Так когда люди говорят, я верю в Аллаха, Аллах это тоже значение на арабском Бог, значит это тот же Бог? Разве так?
Да.
Да?
Да.
Ну разве Аллах родил сына? Разве у Аллаха есть сын? Аллаха сына нет. А у Бога, который сотворил всю Вселенную, нет сына.
Переводчики
так различаются.
Да, но переводчики Библии, которые переводят Библию на арабский язык, они вместо Бога, нашего русского, пишут Аллах. Потому что понятие Бог и Аллах это абсолютно идентичные. Как и Бог не имя, а просто сущность великого всемогущего, так и Аллах это имя великого всемогущего.
Так у нашего Бога есть имя или нет?
А?
Многие говорят, встречают, я верую в своего Бога. Как имя твоего Бога? Ну, Бог. Это не, я считаю, неправильно. У нашего есть Бог, у истинного Бога есть имя или нет?
Нам он открылся, как Иисус Христос.
Вот.
Для меня
да.
Иисус Христос является
да.
Богом. Потому что я его таким узнал.
Да.
Да. Но он открылся мне в этом имени. Вот и все.
Арабам открылся в Аллахом?
А арабам он...
И говорят Аллах Акбар?
Нет, арабам он вообще никак не открылся.
Но.
Они через Магомеда это узнали, Магомед им это как бы имя открыл и так далее. То есть он их этому самому научил. И так далее.
Ну, это одно из как бы всего лишь одно из направлений. Как Бог, этот самый говорит Бог, Кейну, Мукаде, Шалом, Шалма, Рафа, Ира, Мессира, это тоже имена Бога.
Евреи,
это одно из проявлений.
Да, евреи вообще не упоминали вообще имени Бога никак.
Конечно.
И когда Моисей спрашивает, как имя тебе и как вообще тебя звать, потому что знаю Ра, знаю там еще с этого самого там, еще какого-то там этих египетских богов, да, он говорит, как имя тебе, да? Он говорит, ну, называй меня.
Я есть.
Называй меня есть. То есть я сущий, то есть я есть тот, кто я есть. То есть он вообще, это вообще, ну как, это вообще ноль информации. То есть кто это? Нету имени. То есть я просто живой Бог и все. То есть я живой. Ну вот живой и все. Есть тот, кто есть. И вот как сказать?
Мое чудное, говорит.
А?
одному, кому он может, там, сказал, что он, который, как твое имя, оно чудно, то есть оно невозможно его...
Да, его невозможно передать, то есть сущность его на самом деле передать. Поэтому я говорю, что ну, не заморачивайтесь на названии всего этого дела, потому что, еще раз говорю, когда пишут Библию для арабов, они пишут Аллах. Но этот самый Аллах, он не тот Аллах, которого Моисей узнал. Потому что там говорят, что Аллах родил единородного сына Иешуа, Моша, этого самого, Ису. И вот Евангелие на этом самом, на арабском, он будет так, что Аллах родил Ису. Родил Ису. И Иса его сын. Не пророк, как написано у Мухаммада, а Иса его сын. И если этот самый араб, он уверовал в этого Ису и повстречался с этим вот Исой, то он на самом деле такой же брат нам, рожденный во Христе, и для него никаких проблем нету, потому что Дух Святой, который у нас, тот же у него, и тот же Дух, который нам открывает Иисуса Христа, также открывает ему, вот этого самого Иису. И если вы встретитесь с ним и будете начнете спорить и драться по поводу того, что у него неправильный Бог, потому что мой Бог Иисус, а у тебя Иса, а у американцев вообще Jesus. То есть это там... Да, у поляков Иисус там, или еще у кого-то там какого-то, да, то есть вот это вот, ну, это уже будет, ну, извините меня, ересь. То есть, а вот этот вот Дух живой, он открыл, что Аллах родил Иису, и это вот его единородный сын. Он уверовал в этого Иису, который его спасает от его грехов, и также очищает, и также прощает, и все остальное. Поэтому вот этих всех вещей, ну, как бы, они все пропадают, естественно. То есть там вопросов никаких не будет у верующего. Я не знаю, вот как-то так. То есть я к тому, что нужно понимать не буквы, а нужно понимать сущность вот этих вещей. 22 стих. И смотрите, сразу ссылочка, да, чтобы, ну как сказать, чтобы вот такой, чтобы рассказав такую странную историю, как будто бы, совершенно невероятную, что девушка от Духа Святого беременна, он ее берет, рождается ребенок, и все вроде хорошо. Так вот, сразу же ссылка, 22 стихе. А все с ее произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет родит сына, нарекут имя Иммануил, что значит с нами Бог». Какой пророк об этом говорит? Ссылка куда вас ведет?
7.14.
Что там написано? То же самое дословно?
«Так сам Господь даст вам знамение. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил».
Да, и дальше он расшифровывает, что это имя значит, что с нами Бог. С нами Бог. Так вот, опять же, я подчеркиваю, в контексте того, что мы с вами говорили, да, не в контексте правильности постановки букв, а в контексте смысла того, что сути вот этого самого Иисуса Христа и сути того самого Бога, да, что Иисус родится от кого здесь написано?
От девиц.
Ну, здесь вообще эти, как их переводчики, они...
Что там написано?
У нас с вами есть разделение. Значит, у нас есть с вами разделение. То есть дева – это девственница, как бы. Женщина – это уже как бы не девственница, да? Хотя это одно и то же существо женского рода. Мы понимаем, да? Так вот, у евреев нету понятия двух разных слов, которые обозначают девственницу или девушку, или женщину. То есть у них одно слово, я так слышал, я не специалист, но если вот Володю пригласить, что-то вот он, ну кто-то, по-моему, вот не слышал, что у него, что есть только одно слово, которое обозначает девушка. И там не ясно, кто она, девственница, не девственница, вот это просто девушка и все. Вот, да, молодая женщина. Вот, и она... В чреве примет вроде как, то есть, что дам вам знамение, но неясно, как он родится, то есть, что от Духа Святого здесь никак не указано и никак не понятно, что он родится именно от Духа Святого, то есть, что она сверхъестественным образом зачнет. Здесь не указано. Но самое главное, что нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Опять же, тоже двусмысленно, потому что вроде бы может пророк действовать и Бог быть с нами, да? А может еще глубже, что сам Бог может быть с нами в образе человеческом. То есть еще глубже. То есть вообще Бог Ветхого Завета, он, ну как сказать, он некоторые вещи, ну очень часто говорил такими загадками. То есть не, как это сказать, не шокируя, что ли, и не, как это сказать, ну, я не знаю, придем к нему спросим, почему все так было, почему так все осторожно. По моему бестолковому мышлению, хорошо было бы, чтобы все было конкретно, что сказать, родиться от девушки без участия этого самого мужчины, да, без участия человека. Это самое, родиться где-нибудь там, я не знаю, там в хлеву или не в хлеву, ну неважно, можно было конкретно место указать и так далее. Вот эти все вещи. То есть, ну, чем подробнее, тем лучше. Это же как бы хорошо, правильно, как будто бы по-человечески, да. Но Бог почему-то намеками все это делал. И Эммануил — это на самом деле имя, которое передает не буквы, а передает сущность Иисуса Христа. Потому что ближе, чем Он, уж к человеку подобраться, Бог, ну, никак не мог. Понимаете? Вот. Так я к чему? Что оно не противоречит Писанию, и намеки, я подчеркиваю, намеки на это были. Намеки достаточно прозрачные, но важные, то, что на самом деле девушка сыграет какую-то важную функцию в этом во всем деле. Почему дева? Что такое дева? Вообще странная вещь в отношении того, что дева примет. Потому что Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Где там девы какие? Дев там вообще не присутствует, понимаете? То есть, ну, как сказать, они должны рожать, это ничего удивительного. Ну, родила, там это самое, как бы, ну, ничего особого не сделала. То есть, вот, там, мужчина, патриархальное общество, мужчина родил, вот, сына, сын родил, еще сына и так далее. А Исаия выбивает из этого ряда странного, и он почему-то выделяется и говорит, посмотрите, дева примет и родит сына.
Так вот и говорит, то есть, о том, что мужчины не будет.
Так вот, как тут, да. Так, я подчеркиваю, это намеки. Это нету прямых слов, но намеки, вот такие, которые на самом деле, если вдуматься, можно сказать да. Я говорю всегда, что вообще Бог всегда в этом плане меня удивлял. Он, когда он что-то делает или говорит человеку, он всегда, я вижу, Бог балансирует, как по острию ножа, на грани веры и неверия. То есть, если ты хочешь сомневаться, у тебя будет достаточно оснований для сомнения. Если ты хочешь верить, у тебя тоже будет достаточно оснований для веры. Понимаете? То есть он в этом плане никогда не насиловал человеческое сознание и никогда не насиловал человеческую волю. То есть Бог никогда никого не припирал неоспоримыми доказательствами к стенке, что мы очень часто хотим сделать. Поймать и покаять. Чтоб не вывернулся. Так прижать, так сказать. Словом Божьим в стенки его, чтобы не вывернулся. А Бог, он в отношении к человеку очень, ну, как сказать, милостив. Он никогда не насилует человеческую волю и человеческое сознание. То есть, хочешь сомневаться, вот тебе намек на сомнение. Да? Нигде же не написано, что от Духа Святого. Не написано. Но хочешь верить? Пожалуйста. Написано, что Дева, а не Иосиф. 24 стих. Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца и нарек ему имя Иисус. То есть здесь показано, что вот, как бы сказать, так, что это все было сверхъестественно, и то, что это на самом деле, ну, соответствует тому, что Господь предсказал. Да? Очень такой намек, достаточно тонкий, но, тем не менее, достаточно конкретный. Да, у Исаии содержится. О девушке, которая примет и родит сына. Да? Чего тут особого? Девушки часто принимали и рождали сыновей. Но на самом деле, как вы говорите, намек в том, что не отец какой-то родил кого-то, да, а девушка, то есть подчеркивается ее как бы вот как одинокость какая-то вот во всем этом, во всей истории. Потому что до сих пор, до сегодняшнего дня, в патриархальных обществах, допустим, в Афганистане, в Пакистане, там, ну, во всех мусульманских практически обществах, то есть женщина не должна быть одна. То есть если она одна, то это, ну, это катастрофа, и это, ну, это, как это сказать, ну, изгой общества. То есть она должна быть за кем-то, то есть за мужчиной обязательно. за сыном, за мужем, за братом, за, ну, но обязательно должен быть мужчина. Если нет мужчины, то женщина, она, ну, инвалид, неполноценный член общества совершенно. Наши эмансипированные общество так не считает. Поэтому это... Да, все мы ем, ничем не лучше. И даже догоним и перегоним всех мужиков. Поэтому как-то так. В космос летают, государством управляют, и вообще все доказывают, почему-то доказывают, все доказывают, зачем доказывать, если так и есть. Обобщая все вот эти вот наши с вами размышления, да, я бы хотел подчеркнуть, да, что на самом деле для евреев очень важно было понять, что Христос имеет право на трон. Мы должны понимать, что когда он выводит эту родословную, тратит наше время, для евреев это не было пустым совершенно времяпровождением, изучение этой там родословной. Для них было важно, очень важно, что он имеет право на трон. Почему? Потому что современный их царь и современная их династия, которая правила на тот момент иудеи, это были вообще не евреи, это были идумеи. Ирод – это был идумей, то есть это местное племя, живущее, они тоже потомки Авраама, но они не из обетованного, ну как, не из обетованного рода, не из рода, который вот обетованный, да, Богом. И эти самые вот идумеи, их вот потомки, которые правили сейчас, они никаким образом не имели права занимать царского положения. Никаким образом. Потому что это для них это было такое же мерзость, как и римляне. То есть, как и правление римлян. То есть, у них на тот момент не было царя у евреев нормального, законного царя. И потому явление Иисуса Христа, как истинного царя Давида, если вы помните, его несколько раз пытались сделать царем. Да? То есть они хотели смены власти, они хотели смены коррумпированной вот этой власти, которая была... А, и поставили его римляне, этого царя, в заслугу за какие-то заслуги перед Римом. То есть какие-то там, ну, что я уже не помню там все его истории, если хотите, могу поинтересоваться, но он был поставлен римлянами за заслуги, выслугу перед Римом. Местный, но не еврей, идумей, инородец. Не народ завета, не народ обетования. Поэтому Христос на самом деле подчеркивается, что он был истинным царем из рода Давидова. Да? И родился он от Бога, и родился он потому, что Бог намекал на это пророка Исаии, что именно таким образом он родится. И назван он так, потому что на самом деле Бог его таким образом назвал. Да? Он спасает от грехов людей, и он Бог с нами. Вот его сущность. Хорошо. Вот такая вот как бы информация, которая должна остаться в нашей как-то памяти и сердце в отношении первой главы.